Приветствую вас, дорогая церковь, очень рад проповедовать сегодня. И сегодня я хотел поразмышлять на текст из Евангелия от Луки. На самом деле очень известный текст, который мы много раз читали, и много проповедей было на него. Но хотел, может быть, чтобы мы немножко вот с другой стороны на него еще посмотрели. Это Евангелие от Луки, 5 глава, с 17 по 26 стих. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», — сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». И если смотреть на этот текст, то главная мысль заключается в том, что именно Иисус исцеляет от грехов. И на самом деле, как можно задаться вопросом, а как происходит это исцеление? И вот этот текст, он на самом деле очень хорошо это иллюстрирует. И здесь я выделил таких три таких наблюдения. Это первое — это проявление веры. Это об этом говорится с 17 по 19 стих. Если мы посмотрим внимательно, то Лука начинает с того, что он говорит здесь о людях, которые пришли к Иисусу. И посмотрите, первое, о ком он говорит, это о фарисеях и книжниках. И посмотрите, сказано, что были они из всех мест и даже из Иерусалима, из столицы Иудеи. И в 18 стихе он говорит про людей, которые принесли на постели человека, который был расслаблен, да, который не мог двигаться самостоятельно. И сейчас я как раз хотел посмотреть, чем же отличались вот эти люди. И, на мой взгляд, они отличались именно проявлением веры. Ведь если задаться вопросом, для чего пришли фарисеи, да? Ведь в то время Иисус уже представлял опасность для них своим влиянием. И на самом деле они пришли для того, чтобы поймать его в чем-то. Они искали повода уличить его в том, что он неправильно исполняет закон. И на самом деле фарисеи, они были очень влиятельными людьми на то время. И особенно пользовались они популярностью в народе. И в то время даже существовала пословица, что если два человека и попадут в рай, то обязательно один из них будет фарисеем. И вот эту вот славу от людей, которая доставалась фарисеям, они, конечно, они очень любили это. И для них появление Иисуса, оно было такой тем, что очень им не нравилось. И здесь я бы хотел прочитать еще стих. Это послание к римлянам, 10 глава, 3 стих. Римлянам, 10 глава, 3 стих, который, на мой взгляд, очень хорошо говорит о состоянии фарисеев. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть у фарисеев была своя собственная праведность, они старались максимально точно исполнить закон, и для их жизни, на самом деле, Христос был не нужен для их жизни. И, возвращаясь к нашему исходному тексту, чем же от фарисеев отличались те люди, которые принесли расслабленного человека к Иисусу? И, наверное, прежде всего тем, что они пришли не ради себя, они пришли для того, чтобы помочь другому человеку, да, и они преодолели большие препятствия. Представляете, то есть им пришлось нести вот эту вот постель, и, наверное, им не очень удобно было. И, может быть, именно поэтому, когда они пришли, что за многолюдством они уже не смогли пройти к Иисусу, потому что им пришлось намного дольше идти, чем если бы они шли одни. И я думаю, что это очень хорошо характеризует их веру. Ведь на самом деле настоящая вера, она как раз преодолевает препятствия. И мне понравилась вот одна цитата. «Если твое христианство тебе ничего не стоит, значит, оно вовсе ничего не стоит». На самом деле вера в Христа, она... очень, очень многого стоит для нас. И не бывает так, что, чтобы верить, действительно быть христианином, нам не прилагать к этому никаких усилий, к сожалению, так не бывает. И смотрим, дальше сказано, в 19 стихе, что они преодолели еще одно препятствие, им пришлось взобраться на крышу, и в те времена была специальная лестница на домах, и они поднялись и разобрали вот эту кровлю, она обычно делалась из глиняной черепицы, и спустили этого человека к Иисусу. И в 20 стихе говорится как раз, как же ответил Иисус на их веру. И посмотрите, он, видя веру их, сказал человеку, тому прощаются тебе грехи твои. И он не сказал, да, почему, зачем вы принесли этого человека, ведь вот этим они наверняка помешали служению Христа, может быть, его проповеди, но прежде всего он смотрел на их веру. И я хотел зачитать одно определение веры. «Вера – это отречение души во всей полноте от себя самой и приход ее ко Христу». И вот, размышляя об этом, я вижу, что Писание призывает нас вот, проверять нашу веру, а в каком она состоянии, где, с чего она сейчас начинается. И, знаете, есть на Красной площади, у нас нулевой километр, да, и вот на самом деле это тоже такая отметка, которая всегда и для нас имеет значение, то есть какой сейчас нулевой километр моей веры, то есть ищу ли я всей душой Христа или чего-то другого. И второе наблюдение, которое есть в этом тексте, это то, что исцеление от грехов, оно прежде всего начинается с духовного изменения. И если мы посмотрим дальше, то Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. И знаете, всегда вот возникает вопрос, а почему он, например, сначала не исцелил, да, а потом... То есть почему именно такой порядок был? То есть сначала он сказал о прощении грехов, и только потом он уже сделал видимое исцеление. И на самом деле хотел здесь привести слова одного из комментаторов Писания. Он говорит, что на самом деле исцеление грехов было самым важным из того, что совершил Иисус. И если бы, например, пришлось выбирать вот, или внешнее вот, исцеление от болезни, да, или прощение грехов, то прощение грехов лучше. Ведь на самом деле именно это является настоящим чудом. И внешнее исцеление, его можно сравнить как с довеском ко всему происшедшему. Но сейчас мы живем в такое время, что когда внешнее, оно намного важнее, чем внутреннее. И сейчас вот многие современные книги, их авторы утверждают, что самая главная проблема человека – это плохие привычки. Просто их надо поменять, и все наладится. Или, знаете, или проблема в том, что у человека была плохая семья, или то, что плохие экономические условия. И вот это все, оно влияет на человека и заставляет вести его неправильно. Но если мы ищем ответ в Писании, то если взять самый первый совершенный грех в Эдемском саду, то ведь там же были идеальные условия. Там была идеальная экология, там не было болезней, не было старения. Там не было мошенничества, но люди все равно согрешили, когда ослушались Бога. И дальше, возвращаясь к нашему тексту, в 21 стихе сказано: «Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога». И можно подумать, что они говорили это вслух. Но на самом деле в современном переводе это звучит как фарисеи и учители закона подумали про себя. И хотел привести цитату одного проповедника. Вот он так говорит: «Духовные лидеры Израиля видели мощное проявление силы Божией в той области, где были совершенно бессильны. Богословы и священники ничего не могли возразить против исцелений Христа». И он объяснял Писание, и они не могли найти ничего предосудительного. Однако же, неожиданно для всех, Иисус по собственной воле подал повод к обвинению его в богохульстве. Он внятно сказал больному человеку, что прощаются его грехи. И это прозвучало так, как если бы он назвал себя Богом. Но, знаете, Иисус, он не стремился к тому, чтобы как-то специально угодить этим книжникам и фарисеям, но он сказал это, чтобы открылось то, что было в сердце у этих людей. И ведь на самом деле вот грех, он лежит именно глубоко в сердце. И в послании Иакова, 1 глава, 14-15 стих, Иакова, 1 глава, 14-15 стих, как раз сказано, что, знаете, грех, он не появляется из ниоткуда. И сказано: «Ну, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть какие-то действия, которые ведут к греху. Но почему же, хотел ответить еще на вопрос тоже, почему же прощение грехов, оно является настолько важным? Ведь я думаю, что подчас это не кажется важным, потому что значение греха в современном мире, оно очень сильно преуменьшено. И на мой взгляд, есть несколько причин этому. И одна из них то, что мы сами, вот наш взгляд, он подчас направлен именно на внешние проблемы. Как поменять и убрать внешние обстоятельства? Экономический кризис, цены на нефть, неудобный начальник на работе, наши близкие, которые постоянно доставляют нам проблемы. Подчас для нас это является главным, а не то, что находится в нашем сердце. И я хотел привести цитату одного из основателей евангельского движения в России, Каргеля. Вот он интересно рассуждает, что если бы человечеству был задан вопрос, а что именно является величайшим злом в мире, то получились бы разные ответы в связи с конкретными особенностями местностями или народа. Указывали бы на стихии, несущие гибель, на пьянство, наркоманию, смертельные заболевания, войны. Но на самом деле именно грех явился источником и главной составной частью зла. Именно грех отнял у человека общение с Богом, сделал его убегающим от Бога и ропчущим на него. И еще одной причиной является то, что на самом деле часто Бог просто сдерживает последствия греха или не дает произойти тому, что мы уже решили притворить в нашу жизнь в своем сердце. И довелось читать одну новость, как про конфликт двух семей. Как знаете, в одной деревне жили две семьи. Одна семья была пожилая, а другая молодая. Вот у молодых были дети. И вот они очень дружили. И даже вот эта пожилая семья, они даже их детей за детьми-то присматривали. Но вот однажды они решили зарегистрировать вот эту землю, право на собственность, и пришли документы, и оказалось, что по этим документам одной из семей нужно было, ну, у них разделялся забором, разделялись участки, да, что этот забор нужно было на несколько метров передвинуть. И вот после этого получилось так, что никто не захотел уступить. И вся дружба пропала. И я сейчас точно не помню уже, но там все очень трагически закончилось. И на самом деле вот Бог, Он просто подчас сдерживает то, что есть в нашем сердце. И поэтому, может быть, мы не видим последствия греха так, как они могли бы быть. И подчас Бог через наших близких, через разные обстоятельства просто показывает то, что на самом деле есть в нашем сердце. И хотел привести еще высказывание одного проповедника. Он пишет: «Божья стрела всегда попадает в святое святых моего эгоизма, разбивая дом моей праведности». И подчас я думаю, что мы можем задать себе вопрос, а к чему мы стремимся? Чтобы в нашей жизни было все удобно и хорошо? Или к тому, чтобы видеть то, кем мы являемся на самом деле, и искать у Христа исцеление от грехов? И третье наблюдение – внешнее изменение. То есть, если мы вернемся к нашему тексту, то 24 стих, там говорится, что Иисус, Он подтверждает свою, показывает свою власть на земле прощать грехи. Ведь вот в то время люди считали, что вот все болезни, они даются человеку из-за грехов. Если человек вот чем-то заболел, очень такой тяжелой болезнью, то обязательно у него какой-то очень серьезный грех. И если бы, например, прощение было только на словах, да, то люди бы не поверили в это. Они бы считали, что у человека оставался этот грех. И поэтому Иисус, Он совершает видимое исцеление, и это доказывает то, что исцеление от грехов, оно действительно произошло. И на самом деле прощение грехов, оно далось намного больше ценой, чем вот это внешнее исцеление. Ведь именно ради прощения грехов Иисус страдал на Голгофском кресте. И мы видим в 25 и 26 стихе, как в результате совершенного исцеления все прославляют Бога. И посмотрите, я думаю, что и в тексте говорится, что это были все, что даже фарисеи прославили Бога. И мне приходит здесь вот именно стих, хотел процитировать, это из книги Притчи, 28 глава, 12 стих. Книга Притчи, 28 глава, 12 стих. «Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются». И я хотел, чтобы мы задали себе вопрос, действительно, прославляем ли мы Бога за то, как Он изменил нас, за то, как Он исцеляет нас. И в заключении хотел повторить основные мысли, о которых мы говорили, то, что только Иисус исцеляет грехи людей, и мы говорили о том, что это происходит через настоящее проявление веры. Веры, когда именно Иисус является нашей самой главной надеждой. И мы говорили также, что исцеление грехов, оно начинается с изменения в сердце. И именно видим ли мы проблему, прежде всего, в том, что есть в нашем сердце, а не в внешних обстоятельствах, которые нас окружают. И третий момент – это внешнее исцеление. Действительно, прославляем ли мы Бога за тот плод, который Он совершает в нашей жизни?